I was in a meeting once when the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this. He looked left.
Вы оставили все это время для меня. Вы великолепны.
I'm a man of memories.
Я человек, у которого много воспоминаний. Я вспоминаю свою молодость. Я вспоминаю тех
людей, которые
посещали мой дом.
With my dad's help, especially the budget. I remember being called as a
budget. Я вспоминаю о том, что я вспоминаю, как я посещал вдов. Которые я достал и достал для них продуктов. И каждый из них потом попросил меня, чтобы я выступил на их похоронах, и я выступал на их похоронах для многих из них. Поэтому сегодня наши мысли все смягчены. И сегодня вечером наши души обращены к небесам. Мы были благословлены прекрасной музыкой, вдохновленными посланиями. Дух Господа пребывает с нами. Я молюсь, чтобы Его вдохновение пребывало со мной, когда я буду делиться с вами своими мыслями и чувствами. Начну с короткого анекдота, который проиллюстрирует то, что мне хотелось донести до вас. Молодая семейная пара Лиза и Джон сменили место жительства, переехав в новый район. Однажды утром во время завтрака Лиза смотрела из окна и наблюдала за тем, как ее соседка развешивала постиранное белье. «А белье-то грязное!» — воскликнула Лиза. «Наша соседка не умеет правильно стирать белье!» Джон наблюдал за всем этим, но не произнес ни слова. Каждый раз, когда соседка развешивала постиранное белье, Лиза делала все тот же комментарий. Спустя несколько недель Лиза выглянула в окно и была крайне удивлена, увидев чисто выстиранное белье во дворе соседки. Она сказала мужу: «Взгляни-ка, Джон, наконец-то она научилась стирать!» «Ума не приложу, как это у нее получилось?» Джон ответил: «Ну, милая, на этот вопрос легко ответить. Ты будешь удивлена, но я встал пораньше и помыл наши окна». Сегодня я хотел бы поделиться с вами своими размышлениями о том, под каким углом мы подчас смотрим друг на друга. Бывает ли так, что мы смотрим сквозь оконное стекло, которое сперва следовало бы помыть? Делаем мы выводы, не обладая всеми фактами? Что мы подмечаем в первую очередь, смотря друг на друга? Какие суждения мы составляем о них? Спаситель сказал: «Не судите». Он продолжал: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или если перефразировать: «Зачем ты смотришь на грязное белье в доме соседа твоего, а не замечаешь грязного окна в своем собственном доме?» Никто из нас не совершенен. Я не знаю ни одного, кто утверждал бы, что он стал таким. И все же по какой-то причине, несмотря на наше собственное несовершенство, у нас возникает наклонность указывать пальцем на недостатки других людей. Мы выносим суждения относительно их действий и бездействия. Невозможно всецело знать сердце, намерения, обстоятельства того, чьи слова или поступки мы хотим раскритиковать. Вот поэтому существует заповедь. Не судите. 47 лет тому назад, во время генеральной конференции, меня призвали на служение в кворум 12 апостолов. Кажется, что это была целая вечность. В то время я служил в одном из генеральных комитетов священства церкви, поэтому до того, как мое имя было представлено, я, как и полагается, сел вместе с другими членами этого комитета. Однако моя жена попала в затруднительное положение. Она не знала, куда ей надо было идти и с кем садиться. Ей не удавалось найти свободного места в табернакле. Хороший друг нашей семьи, которая была членом одного из генеральных советов вспомогательных организаций, пригласила сестру Монсон сесть рядом с ней, там, где располагались места для членов этого совета. Эта женщина ничего не знала о моем призвании, о котором вскоре должны были объявить. Но она заметила сестру Монсон, попавшую в трудное положение, и любезно предложила ей место. Моя дорогая жена теперь могла вздохнуть с облегчением. Она была очень признательна за проявленную к ней заботу в виде приглашающего сесть рядом жеста. Однако, присаживаясь, она услышала громкий шепот позади нее. Один из членов совета высказывал вслух свое раздражение, сидящим рядом по поводу того, что другой член совета имел смелость пригласить посторонних занять место, предназначенного только для них. Ее недоброму поведению нет оправдания, независимо от того, кого, возможно, пригласили бы туда. Однако могу только представить себе, что почувствовала эта женщина, узнав, что возмутительница спокойствия была женой нового апостола. Мы не держим на нее зла. Мы не только склонны судить поступки и слова других, но многие из нас судят по внешности, одежде, стилю прически и фигуре. Этот список можно продолжать до бесконечности. Много лет тому назад в одном из журналов был напечатан классический пример того, как могут оценивать по внешнему виду. Это реальная история, которую вы, возможно, уже слышали, но она заслуживает повторения. Женщина по имени Мэри Бартлс жила в доме напротив входа в одну из клиник. Ее семья жила на первом этаже и сдавала в наем верхние комнаты амбулаторным больным той клиники. Однажды вечером в их дом постучал жутко выглядящий пожилой человек, который хотел узнать, можно снять комнату на одну ночь. Он выглядел сгорбленным и истощенным. Его лицо было перекошено из-за незаживающей опухоли красного цвета. Он сказал, что с полудня безуспешно ищет себе комнату. «Я думаю, что это все из-за моего лица», — сказал он. «Знаю, оно выглядит ужасно. Но доктор говорит, что есть надежда, что оно станет лучше после нескольких сеансов лечения». Он указал, что он будет признателен за возможность переночевать в кресле-качалке на крыльце дома. Разговаривая с ним, Мария пришла к выводу, что в крошечном теле этого пожилого человека спрятано огромное сердце. Несмотря на то, что все комнаты уже были заняты постояльцами, она попросила его присесть и подождать, пока она сможет найти ему место для ночлега. Когда подошло время отойти ко сну, муж Мэри принес и расставил для него походную кровать. Зайдя к нему на следующее утро, она увидела, что постельное белье аккуратно сложено, а сам он уже был на крыльце. Он отказался от завтрака, но перед тем, как уехать, спросил, может ли он снова остановиться у них в следующий раз, когда он приедет на лечение. Он дал обещание, сказал, «Я не займу у вас много места. Мне достаточно стула, чтобы хорошо выспаться». Мэри заверила его в том, что она всегда будет рада видеть его. Последующие годы он продолжал лечение, останавливаясь в доме Мэри. Этот пожилой человек был рыбаком и всегда приносил с собой подарок дары моря и овощи из своего сада. Иногда он посылал посылки по почте. Когда Мэри получала эти трогательные подарки, она часто вспоминала о словах соседки, прозвучавшие, когда перекошенный и сгорбленный старик покидал ее дом в то первое утро. «Этот страшно выглядящий человек останавливался у тебя прошлой ночью? Я бы его не пустила. Ты можешь потерять клиентов, принимая у себя таких людей». Мэри знала, что, возможно, они и потеряли пару клиентов, но подумала. Если бы они лично познакомились с ним, то, скорее всего, им было бы легче переносить свои собственные заболевания. После того, как этот человек скончался, Мэри гостила у своей подруги. У нее была замечательная оранжерея. Она взглянула на цветы ее подружки, заметила прекрасную золотую хризантему, удивилась, почему та росла в покореженном, старом и ржавом ведре. Ее подруга объяснила: «У меня просто не хватило горшков под цветы. И зная, каким красивым станет это растение, я подумала, что оно не будет против, если вырастет в этом старом ведре. Через какое-то время я пересажу его в сад». Мэри улыбнулась, представив себе такую сцену на небесах, когда Бог подошел к душе того маленького пожилого человека. Он, наверное, сказал бы следующее: «Вот эта душа необычно прекрасна. Она не будет возвращать, если получит это маленькое изломанное тело. Но это было так давно, и наверняка в саду Бога эта прекрасная душа выглядела такой величественной. Внешний вид очень обманчив, является плохим мерилом человека. Спаситель увещевал: не судите по наружности». Однажды одна из членов женской организации жаловалась на то, что в качестве представителя организации выбрали некую женщину. Она лично никогда ее не встречала, а всегда лишь видела ее на фотографии. И та ей совсем не приглянулась. Она показалась ей слишком полной. Она прокомментировала: «Из тысячи женщин в этой организации наверняка можно было бы выбрать более подходящего представителя». Может быть и так. Женщины, которую выбрали, не было той самой стройной моделью. Но те, кто знал ее и знал качество ее характера, видели в ней намного больше, чем могла отобразить фотография. По фотографии можно было сказать, что у нее дружелюбная улыбка и уверенный вид. То, что фотография не могла сказать, так это то, что она была верным и сострадательным другом, мудрой женщиной, любящей Господа и его детей и служившей им. Фотография ничего не могла сказать о том, как она служила в общине на добровольных началах, и что она была внимательной и заинтересованной соседкой. Короче говоря, фотография не могла отобразить то, кем она была на самом деле. Я спрашиваю, если бы настроение, дела и духовные наклонности отражались во внешнем виде, то было бы лицо женщины, которая жаловалась, так же прекрасно, как лицо той женщины, которую она критиковала. Мои дорогие сестры, каждая из вас уникальна. Вы во многом отличаетесь друг от друга. Среди вас есть те, кто замужем. Некоторые из вас остаются дома, чтобы заботиться о детях, другие же работают вне дома. Некоторые из вас остались одни. Есть те, кто уже замужем, но пока не имеет детей. Есть те, которые развелись, и те, кто овдовел. Многие из вас не замужем. Одни получили высшее образование, а другие нет. Некоторые могут позволить себе одежду самых последних моделей, а некоторые нет. Таких различий бесчисленное множество. Искушают ли данные различия судить друг друга? Мать Тереза, католическая монахиня, которая большую часть жизни работала в Индии среди бедных, высказывала такую истину: «Если вы осуждаете людей, у вас нет времени любить их». Спаситель увещевал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Я спрашиваю, можем ли мы любить друг друга, как заповедовал Спаситель, если осуждаем друг друга? Я отвечаю вместе с матерью Терезой: нет, не можем. Апостол Иаков учил: если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Мне всегда нравился девиз нашего общества милосердия: «Милосердие никогда не угасает». Чем же является милосердие? Пророк Мормон учит нас, что милосердие является чистейшей любовью Христовой. прощальном послании к ламанийцам Мароний провозгласил: «И если у вас нет милосердия, вы ни в коем случае не сможете быть спасены в Царстве Божием». Полагаю, что милосердие или чистейшая любовь Христова противоположна критике и осуждению. Говоря о милосердии, я не имею в виду в настоящий момент облегчение страданий в виде пожертвований, принадлежащих нам вещей. Это, конечно же, тоже необходимо и правильно. Однако сегодня я имею в виду тот вид милосердия, который проявляется, когда мы терпимы друг другим и снисходительны к их действиям. Тот вид милосердия, которое прощает, и тот вид милосердия, которое терпит. Я имею в виду милосердие, которое побуждает нас быть сочувствующими, сострадательными и человечными. Не только во время болезни, несчастья и бедствий, но также и во времена слабости или ошибки со стороны других. Существует серьезная потребность в милосердии, которая обращает внимание на тех, кто остается незамеченным, на тех, кто сокрушен и кто болен. Истинное милосердие — это любовь в действии. Потребность в милосердии есть повсюду. Нам необходимо милосердие, чтобы отказаться от удовольствия слушать или повторять рассказы о свалившихся на голову других несчастьях, за исключением тех случаев, когда это может помочь оказавшимся в беде. Хорас Мэн, американский педагог и политический деятель, однажды сказал: «Проявить сочувствие к страданиям человека — это по-человечески. Уменьшить их богоподобно». Милосердие заключается в том, чтобы проявить терпение к тому, кто нас подвел. Оно заключается в том, чтобы противостоять импульсу стать обиженным. Оно заключается в том, чтобы принимать слабости и недостатки людей. Оно заключается в том, чтобы принимать людей такими, какие они есть. Оно заключается в том, чтобы не обращать внимания на внешний вид, а смотреть на качество характера, которые никогда не потускнеют со временем. Оно заключается в том, чтобы сопротивляться искушению классифицировать людей. Милосердие — это чистейшая любовь Христова. Проявляется, когда группа молодых женщин из прихода незамужних членов церкви совершает поездку многие мили, чтобы посетить похоронную службу матери одной из сестер из общества милосердия. Милосердие проявляется тогда, когда навещающие сестры месяц за месяцем, год за годом возвращаются к потерявшей интерес и критично настроенной сестре. Оно проявляется тогда, когда пожилую вдову не забывают пригласить посетить мероприятие прихода и общества милосердия. Оно ощущается тогда, когда сидящая в одиночестве сестра в комнате общества милосердия получает приглашение: «Заходите, присядьте с нами». Все вы носите мантию милосердия, совершая множество маленьких дел. Жизнь несовершенна ни для кого из нас. Вместо того, чтобы осуждать и критиковать друг друга, давайте иметь любовь Христову в отношении тех, кто путешествует вместе с нами по жизненному пути. Давайте поймем, что каждый старается изо всех сил, чтобы справиться с возникающими трудностями на ее пути. Давайте приложим максимум своих усилий для оказания помощи. Милосердие было определено как наивысшая, благороднейшая и наисильнейшая степень любви, чистейшая любовь Христова. И хорошо будет тому, у кого окажется она в последний день. Милосердие никогда не угасает. Пусть этот непоколебимый девиз общества милосердия, выражающий вечную истину, направляет вас во всех ваших делах. Пусть ваши души проникнутся им, дабы он мог воплотиться в ваших мыслях и поступках. Я выражаю вам свою любовь, мои сестры, и молюсь о том, чтобы благословения небес могли всегда быть с вами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.